эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец-Канвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе разгул стихии в высокогорной Сванете. Спасательные работы продолжаются.
В селе были мобилизованы спасатели, которые обеспечили эвакуацию людей из зоны затопления.
В Холгории пятый день продолжает голодовку гражданская активистка Тамара Меракишвили.
Нормально чувствую, просто чуть-чуть голос потеряла. Большей части я лежу, потому что когда хожу или сижу, головокружение бывает.
Установят ли в Абхазии бюст новоявленному герою России Сергею Кириенко?
Первый замглавы администрации президента страны Сергей Кириенко стал героем России. На родине героя России устанавливается бронзовый бюст ему. А где родился Сергей Владиленович? В Сухуми.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бочуришвили.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля. Как уточняет агентство France Press, таким образом Трамп ответил на критику со стороны американских журналистов, которые сомневаются в его опытности.
Может, у меня в конце концов даже наладятся хорошие отношения с Путиным, но они все спрашивают, будет ли президент Трамп готов. Путин ведь из КГБ и все такое. Знаете что, Путин нормальный, все в порядке, мы все нормальные люди. Буду ли я готов? Я полностью готов. Я всю жизнь к подобным вещам готовился.
Агентство Bloomberg утверждает, что Трамп и Путин будут говорить о выводе из Сирии иранских военных и замене их на войска, поддерживающие Дамаск. На этом настаивают США и Израиль. По данным агентства, Путин хочет обсудить эту тему с Трампом тет-а-тет. Собеседники Bloomberg утверждают, что Путин дал предварительное согласие на выполнение требований, и Москва уже ведет переговоры на эту тему с Тегераном. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков информацию, полученную журналистами Bloomberg, отрицает. По данным СМИ, еще одной темой для переговоров станет контроль над вооружениями и вопросы выполнения договора по ракетам средней и меньшей дальности. В последние годы Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договора. Ранее сообщалось, что президенты также обсудят двусторонние отношения, ситуацию на Украине, конфликт в Сирии и возможное вмешательство России в американские выборы. По данным журналистов, Москва и Вашингтон хотят достичь хотя бы одной договоренности по итогам встречи. Это, как утверждается, позволит Трампу назвать саммит успешным и оправдать шаги по улучшению отношений с Россией. Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Пхеньян для переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщает японское агентство Киодо, стороны планируют обсудить детали ядерного разоружения Корейского полуострова и налаживание отношений между Соединенными Штатами и Северной Кореей. Южнокорейское издание Чосун Ильбо со ссылкой на источники в Вашингтоне, пишет, что Помпео привез в подарок для Ким Чен Ына диск певца Элтона Джона с песней «Rocket Man» — «Человек-ракета». По словам собеседников Чо Сун Ильбо, эта песня обсуждалась во время встречи президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына на встрече в Сингапуре 12 июня. Издание утверждает, что Трамп подписал диск для лидера КНДР. Помимо прочего, Трамп передал с Помпео письмо для Ким Чен Ына. Его содержание не раскрывается. Ранее СМИ сообщили, что КНДР рассматривает возможность очередной встречи своего лидера и президента США. По данным Киодо, Пхеньян отправил северокорейских дипломатов в Берн и Женеву для получения информации о наличии подходящих площадок и отелей для двусторонних переговоров, а также встреч с участием представителей Китая и Южной Кореи. В Пакистане бывший премьер-министр Наваз Шариф приговорен к 10 годам тюрьмы и штрафу в размере 10,6 миллиона долларов по обвинению в коррупции. Дело было заведено по следам публикации панамского досье. Вместе с Шарифом судили его дочь Мариам и зятя Савдара Авана. Мариам получила 7 лет тюрьмы, Аван – 1 год лишения свободы. Дочь Шарифа оштрафована на 2,6 миллиона долларов. Наваза Шарифа судили за покупку через офшорные фирмы 4 квартир в Лондоне. Квартиры Шарифа оформляли на своих детей. Как выяснил суд, пакистанский политик не имел средств, чтобы купить столь дорогую недвижимость в британской столице. Бывшего премьера судили заочно. В настоящее время он с семьей находится в Лондоне. Осужденные настаивают, что они невиновны, а квартиры куплены законно. Шариф называет свое дело политически мотивированным, отмечает BBC. У Великобритании и Пакистана нет соглашения о взаимной выдаче осужденных преступников. Ранее Шариф говорил, что вернется на родину, чтобы выслушать приговор, но этого не произошло. Наваз Шариф – один из наиболее популярных политиков в Пакистане. Был отстранен от власти в июле 2017-го по решению Верховного суда Пакистана в связи с выдвинутыми против него обвинениями в коррупции.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия ввела пошлины в размере от 25 до 40% на импорт товаров из США. Такое решение было принято в ответ на повышение Вашингтоном пошлин на ввоз российской стали и алюминия. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Министерство экономического развития. Ведомстве отметили, что распоряжение уже подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Под дополнительные денежные сборы попали некоторые виды строительной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокно. По словам министра экономического развития России Максима Орешкина, пошлины поддержат российские предприятия, выпускающие аналоги продукции из США. Они смогут заместить американские поставки на внутреннем рынке, заявил чиновник. В Минэкономразвитии утверждают, что ущерб от торговых ограничений для российских экспортеров со стороны США оценивается почти в 538 миллионов долларов. Ответные меры со стороны России позволят компенсировать только 87 миллионов. В пятницу вступают в силу импортные пошлины на ряд товаров, экспортируемых в США из Китая. 25-процентными пошлинами будут облагаться промышленные товары. Китай пригрозил немедленными ответными мерами. Главным объектом китайских импортных тарифов станут американские сельхозпродукты. Польский институт национальной памяти рекомендовал властям страны снести в этом году 75 памятников, связанных с Красной армией, советскими партизанами и военнопленными, которые были построены после Второй мировой войны. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на список памятников, предоставленный изданию польской стороной.
Новости представила Кэти Батюришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Высокогодной Сванете продолжаются спасательные работы. Напомним, накануне река Ненскра вышла из берегов, затопив селение Чубери и разрушив 6 мостов. Сегодня регион посетили члены Кабмина Грузии по версии премьера страны Мамуки Бахтадзе. Разгулу стихии способствовала массовая вырубка лесов. Специалисты напоминают, что события развиваются вблизи возведения крупной плотины Ненскра ГЭС и предупреждают об опасности. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Сегодняшний день прошел сравнительно спокойно, несмотря на сохранение паводка. Сегодня в Чубери прибыли представители правительства во главе с премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе. До этого в селе были мобилизованы спасатели, которые обеспечили эвакуацию людей из зоны затопления. В своем выступлении премьер был краток.
Этот случай наглядно показал, насколько важна система раннего оповещения. К сожалению, в Грузии подобный мониторинг проводится лишь в двух местах. С будущего года мы приступим к масштабным работам по их монтажу. Необходимо заметить, что в большой мере паводок обусловлен обильными осадками, однако свою лепту внесла и бесконтрольная вырубка лесов. Мы спросим с тех людей, кто занимался этим промыслом. Что касается Ненскра ГЭС, то мы примем решение после того, как получим заключение о причинах стихийного бедствия.
Подытожил Мамука Бахтадзе. По предварительной версии, наводнение произошло из-за обрушения части горного массива в русле Ненскры, и поднявшаяся вода хлынула в ущелье, снося все на своем пути. Местная жительница Кетода Дашкельяни рассказала, что сильно повреждены два дома, в том числе и гостиница, принадлежавшая Сусочхетиане. Часть жителей села провели ночь в более безопасных участках у соседей, а уже утром с помощью спасателей вывезли домашний скарб.
На первом этапе мы боролись со стихией с помощью единственного трактора. У соседа снесло гостиницу, погиб весь его скот. Спасатели появились утром и помогают в эвакуации. Нет никакой гарантии, что стихия не повторится, так как река сильно изменила свое русло. Всего на этом участке проживают 15 семей, из них 4 находятся в реальной опасности.
Разгул стихии на месте строительства будущей плотины Ненскара ГЭС вновь актуализировал вопрос целесообразности ее возведения. Часть специалистов не раз призывала власти пересмотреть свое отношение к масштабной стройке проектной стоимостью свыше 1 миллиарда долларов. Председатель движения «Зеленых Грузии» Ниноч Хубадзе считает, что необходимо дождаться окончательных оценок, вызвавших наводнение. Однако некоторые выводы можно сделать уже сегодня.
Начнем с того, что наводнения такого масштаба не помнят даже старожилы тех мест, потому можно предположить, что невиданная жара в Грузии вызвала интенсивное таяние ледников, и по всей вероятности произошел сход одного из них. Что касается строительства плотины, то она не находится в той фазе, чтобы оказать какое-то влияние на окружающую среду. Хотя специалисты не раз выступали с предупреждениями, что геологические исследования на месте будущего строительства проведены в недостаточном объеме. Будь на сегодняшний день на этом месте плотина, события бы развивались по двум сценариям. Либо произошел бы прорыв плотины со всеми вытекающими, либо произошел бы аварийный сброс воды с аналогичными последствиями. Сейчас никто не сможет в точности смоделировать все последствия, однако необходимо в целях превенции тщательное обследование притока.
Заявила эколог. Прогноз погоды на ближайшие дни пока не внушает оптимизма. В регионе ожидаются сильные осадки. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для Эхо Кавказа.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Могло ли стихийное бедствие в высокогорной Сванете быть вызвано строительством Ненскара ГЭС? Какие процессы могут последовать за запланированной на близлежащей территории вырубкой 700 гектаров леса? И почему этим вопросом не заинтересовалось профильное министерство? Во всем этом представитель «Зеленой альтернативы» Давид Чепашвили рассказал Анастасии Славинской.
Давид, вы можете сказать, что произошло? Не почему, а что именно?
В том-то и дело, что это пока не ясно. Был ли это обвал горного массива, селевой поток, что-либо вызвано искусственным вмешательством человека? Это должно установить следствие.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня заявил, что стихийному бедствию способствовала бессистемная вырубка леса.
Эта территория находится слишком далеко от чуберской общины, для того, чтобы местные могли там заниматься незаконной вырубкой. До 2015 года там даже дороги не было. Дорогу сюда провела компания, это ареал осуществления проекта Ненскара ГЭС, и ответственна за этот ареал именно эта компания. Соответственно, если это стихийное явление вызвано вырубкой леса, хотя этого пока никто не установил, об этом просто заявил премьер-министр, тогда здесь должен быть поставлен вопрос ответственности компании, которая либо сама занималась незаконной вырубкой, либо не смогла проконтролировать территорию, и это сделал кто-то другой, или же, если вырубку компания проводила на законных основаниях, тогда вопрос в том, почему риски и угрозы не были выявлены и оценены.
Я понимаю, что говорить о том, что могло стать причиной стихийного бедствия, пока можно только на уровне версий. Но какие в целом факторы могли повлиять?
Когда мы говорили с местными, они утверждали, что меньше всего ожидали такого от Акрили. У реки Ненскра есть намного более сложные притоки непосредственно на территории резервуара. Несмотря на то, что она покрыта лесным массивом, там отчетливо видно около 10 притоков и лавиноопасных мест. Соответственно, если это произошло на реке Акрили и было обычным стихийным явлением, мы можем сказать, что это может произойти в любом месте в любое время. Избежать стихийного явления, разумеется, невозможно, но важно узнать причины. Расследование должны провести не геологи, нанятые компанией, а государство. В этом случае министерство должно пригласить независимую комиссию по оценке воздействия на окружающую среду, например, голландскую. Аналогичная практика была применена в случае с Худонской ГЭС в 2013 году. Они, с одной стороны, должны изучить, что произошло там на самом деле, а с другой — оценить те угрозы, которые исходят от запланированного строительства гидроэлектростанции Ненскра. Из-за нее на территории резервуара планируется вырубка 400 гектаров лесного массива, а в общей сложности в ареале проекта это более 700 гектаров. Это ведь не 1-2 гектара, это лесной массив достаточно большого объема. Какие процессы могут развиться после его вырубки, эти риски — отдельный вопрос для изучения, который, кстати, в отчет по воздействию на окружающую среду включен не был, но министерство его одобрило.
Помимо того, что необходимо исключить искусственное вмешательство человека в определенные процессы, что еще можно сделать для того, чтобы снизить риски?
Избежать стихийного бедствия, я повторюсь, невозможно, это исключено. Некоторые так называемые эксперты после того, что произошло в ущелье Веры в Тбилиси, говорили, что, мол, необходимо строить плотины, чтобы избежать повторения бедствия. Но строительство плотин никак не может повлиять на это. Яркий пример тому то, что произошло в Италии с плотиной Вайонта в 60-х, когда горный массив обвалился в резервуар. С плотиной ничего не случилось, но вода перелилась через нее, и в результате в населенных пунктах, расположенных ниже, погибло 1800 человек. Единственное, что может сделать человек, это не осуществлять таких проектов, которые могут увеличить вероятность стихийного бедствия. Что же касается систем раннего предупреждения, учитывая то, сколько подобных притоков и рек в регионе, даже не знаю. Конечно, хорошо будет, если они будут установлены везде, но нужно понимать, что их задача максимально снизить возможное количество жертв. Кстати, в этом случае можно сказать, что своего рода система предупреждений сработала. Ее роль выполнили пастухи, которые позвонили в села родным и предупредили их. У людей появилось время, чтобы уйти от берегов реки, и это позволило избежать жертв.
Какие похожие зоны риска есть еще в Грузии?
Вся наша, скажем так, северная часть в таком положении. Аналогичные опасные, а может даже еще более опасные зоны в верхней части Аджари, где похожее произошло в случае с Шуахеви ГЭС. В то время, когда считалось, что люди, проживающие там и без этой ГЭС, это потенциальные эко-мигранты, на этой территории без каких-либо геологических исследований построили Шуахеви ГЭС. В результате, с одной стороны, разрушился главный тоннель этой ГЭС, и будущее этого проекта теперь весьма туманно, а с другой пострадали местные и сами села. Обрушились дороги, целый ряд сел вообще невозможно попасть и так далее. В Грузии таких мест множество. Когда ведется речь о нашем гидропотенциале, о 26 тысячах рек, мы все должны помнить, что абсолютное большинство этих рек опасны с точки зрения формирования селевых потоков. Я не могу вспомнить ни одну страну в мире, в которой бы на таких реках кто-либо строил ГЭС.
Это был представитель «Зеленой альтернативы» Давид Чепашвили, с ним беседовала Анастасия Славинская.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В российских СМИ активно обсуждается новость о том, что первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, курирующий в нем вопросы внутренней политики, стал героем России. В Абхазии, как рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря, многих заинтриговал вопрос, будет ли в абхазской столице, где он родился, бронзовый бюст новоиспеченному герою.
Вчера утром российские СМИ были взбудоражены просочившейся из-за стен Кремля информацией. Первый замглавы администрации президента страны Сергей Кириенко, курирующий в ней вопросы внутренней политики, стал героем России. Первой об этом сообщила газета «Коммерсант», по данным которой решение о присвоении самого почетного звания в России было оформлено закрытым указом Владимира Путина. Источники газеты сообщили, сообщили, что Кириенко был удостоен его за заслуги в развитии атомной отрасли страны. До прихода в администрацию президента он занимал в 2007-2016 годах пост гендиректора Росатома, а до этого был руководителем Федерального агентства по атомной энергии. И добавили, что президент оценил вклад господина Кириенко в свою избирательную кампанию. Конец цитаты. Как известно, на состоявшихся 18 марта этого года выборах президента Путин получил рекордное число голосов. Российские издания так называемого патриотического направления, отрицательно относящиеся к Кириенко, с тревогой рассуждают о том, не знаменует ли произошедшее начало операции «Преемник». В соответствии с принятым в 1992 году законом звание Героя Российской Федерации присваивается президентом за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. Конец цитаты. Удостоенному этого звания вручаются соответствующая грамота и медаль «Золотая звезда». А вот в Абхазии многих заинтересовало, даже заинтриговало еще одно положение. На родине Героя России устанавливается бронзовый бюст ему. А где родился 26 июля 1962 года Сергей Владиленович? Во всех публикациях СМИ и справочных материалах однозначно сообщается, что в Сухуми, тогда столице Абхазской АССР, а ныне столице частично признанной Республики Абхазия. Информация о месте его рождения стала достоянием абхазской общественности более 20 лет назад, весной 1998 года, когда, собственно, и на всем постсоветском пространстве всплыло это имя самого молодого и тогда и по сей день премьер-министра Российской Федерации, которому на день назначения 23 марта было всего 35 лет. Тогда выходящая в Сухуми «Нужная газета» опубликовала сохранившийся любительский снимок, на котором фигурировал маленький Сережа Кириенко с детским мячиком во дворе дома в Сухуми. Правда, тогда он носил фамилию Израитель. Его родители Лариса Кириенко и Владилен Израитель с детства жили в одном сухумском доме и учились в одной школе. После ее окончания Лариса поступила в Одесский экономический институт, а Владилен в МГУ. Встречались во время каникул, приезжая домой. И детско-юношеская любовь привела к браку и рождению сына. Самого Сергея в Сухуми мало кто помнил, зато помнили его дедушку Якова Израителя, который был известным человеком в Абхазии, военнослужащим, начальником погранзаставы, активным коммунистом. Один из знакомых Якова Израителя рассказывал, что во время пожара в 1962 году горел дом, в котором жили Израители. Яков Владимирович проник, рискуя жизнью, в полыхающую квартиру, из которой вышел, сжимая в руке свой партийный билет. Очень гордился Яков Владимирович и именным пистолетом, подаренным ему Лениным. Но вернемся к вопросу о бронзовом бюсте. Я спросил сегодня у нескольких своих знакомых сухумцев, которым время от времени обращаюсь как к экспертам. И вот что они мне ответили на вопрос о своем отношении к возможной установке бюста Сергею Кириенко в столице Абхазии. Роин Агрба, блогер. Только вот пусть объяснят людям, за что, и приведут в порядок дом и квартал. Конец цитаты. Нукзар Агрба, общественный деятель. Нет, это маразм. Он что, войну выиграл? Слетал к звездам? Спас человечество? Не одобряю я это. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, хасхан, хасост, хасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Сухумский городской суд продолжил сегодня рассматривать гражданское дело по иску действующего депутата парламента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Лолуа к автору «Эхо Кавказа» Идиде Чаня. В ходе заседания журналистка подала ходатайство об отводе судьи Рустама Чагава. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
На прошлом судебном заседании журналист Идиде Чаня заявила ходатайство о признании недопустимыми и недействительными доказательствами исследования, проведенного преподавателями литературы Бахе и Каю. Адвокат Лоло Фрида Лазба попросила дать ей время, чтобы изучить ходатайство Идиде Чаня. Сегодня Фрида Лазба зачитала суду свои возражения. В частности, она сказала:
«Учитывая, что суду было представлено исследование специалистов университета, автор ходатайства должна была обосновать свои доводы нормами ГПК РА, регулирующим права и обязанности специалиста, что сделано не было. Порядок назначения исследования судом регулируется статьи 77-85 ГПК РА с учетом особенностей производства исследований специалистов. Имеющиеся материалы дела заключения специалистов соответствуют требованиям статьи 186 ГПК РА. Касательно довода второй части исследования, которое посвящено интервью Чаня журналисту Заводской, опубликованного в газете «Нужная газета», необходимо отметить, что ответчик приводит лишь свои доводы, при этом не ссылается ни на один закон, подтверждающий ее доводы. Таким образом, данное ходатайство не подлежит удовлетворению».
Судья объявил перерыв и удалился для вынесения решения. Через час он сообщил, что ходатайство Чаня не может быть удовлетворено. Адвокат Лоло Фрида Лазба сообщила судье, что 3 июля сего года она подала запрос в Генеральную прокуратуру о том, возбуждено ли уголовное дело по событиям 5 июля 2016 года. Имеется в виду штурм здания МВД в городе Сухум силами оппозиции. Если да, то на какой стадии расследования оно находится и есть ли по данному делу подозреваемые или обвиняемые. Она попросила суд содействовать ей в получении ответа на этот запрос. Идиде Чаня возражала. Она считает, что никакого отношения к судебному делу расследование событий по штурму здания МВД не имеет. Судья дать ответ Фриде Ласпа не успел, так как Идиде Чаня заявила ходатайство об отводе судьи Чагава.
«Считаю, что судья Чагава не может рассматривать данное дело и подлежит отводу, так как проявляет неэффективность и заинтересованность в исходе дела, игнорирует ходатайство ответчика. Из 18 ходатайств, поданных мной, удовлетворили только одно. Мною было заявлено ходатайство о проведении лингвистического исследования за пределами Абхазии, так как в Абхазском государственном университете лингвистические исследования проводят преподаватели литературы, то есть люди, которые не являются специалистами в данной области. Второе. В деле уже есть одно исследование, проведенное на базе АГУ по инициативе ИСКА. Исследование проведено на непрофессиональном уровне и не соответствует необходимым параметрам, предъявляемым к этому документу. Однако судья Чкава необоснованно отклонил мое ходатайство о направлении материалов дела на лингвистическое исследование специализированного учреждения России и направил его в то же учреждение, в котором было заказано первое исследование из Сумбова. Данное решение, на мой взгляд, подтверждает заинтересованность судьи Чагава в исходе дела».
Идиде Чаня напомнила, что судья Чагава отказал ей в ходатайстве о приобщении к материалам дела лингвистического исследования, проведенного профессиональными лингвистами и судебными экспертами в Российском исследовательском учреждении по ее инициативе, и отказал в ходатайстве об истребовании из материалов дела исследования, проведенного по инициативе ИСЦА Лолуа. По мнению Чаня, это также свидетельствует о необъективности активности судьи и поддержки им стороны истца. Идиде Чаня заявила:
«Судья Чагава известен своими политическими взглядами, которые совпадают с политическими взглядами истца Рауля Лолуа, с которым он находится в дружеских отношениях. В то же время я, как журналист, по роду своей деятельности часто критиковала Рустама Чагава за принимание. Из всего этого следует, что судья Чагава лично, прямо и косвенно заинтересован в поддержке истца. На основании изложенного, руководствуясь статьями 16 и 18 Гражданского процессуального кодекса Республики Абхазия, прошу удовлетворить отвод судьи Чагава, передать гражданское дело на рассмотрение другому судье».
Судья Чагава сообщил сторонам, что закон дает председателю суда сутки на рассмотрение ходатайства об отводе судьи и предложил дождаться решения. Специально для «Эхо Кавказа» Ирина Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуме Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бочуришвили.
В открытом письме Давида Усупашвили президенту Грузии Георгию Маргвелашвили, бывший председатель парламента, экс-лидер республиканской партии, говорит о сложившемся в стране сложном положении и предлагает главе государства объединиться и вместе понести ответственность за будущее страны. В существующей ситуации председатель движения строительства предлагает президенту конкретный политический план и к президентским выборам идти вместе с другими профессионалами. По мнению Усупашвили, необходимо подготовить победу альтернативной политической силы на парламентских выборах. По его словам, он готов принять участие в президентских выборах, но также готов, чтобы президентом был другой кандидат. «Мы должны показать международному содружеству, что Грузия является важным партнером НАТО и вносит вклад в международную безопасность». Об этом вице-премьер Бельгии Дидье Рейндерс заявил сегодня в Тбилиси на пресс-конференции с министром иностранных дел Грузии, сообщает общественный вещатель. По его словам, важно, чтобы Бельгия показала членам Альянса, что Грузия может делать больше, и, соответственно, больше может быть сделано и со стороны НАТО. В Брюсселе идет активная подготовка к саммиту НАТО, и здесь мы должны показать международному содружеству, что Грузия в силах делать больше, что она является важным партнером НАТО и вносит большой вклад в вопросы международной безопасности, заявил вице-премьер. Как отметил Дидье Рейндерс, Бельгия поддерживает Грузию на пути интеграции с Евросоюзом. В течение ночи продолжалась борьба со стихией в высокогорной Сванете. В поселке Тювери Мистийского района к полуночи снова начался ливневый дождь, который продолжался несколько часов. После сильных дождей накануне обрушилась часть горы Харвали. Горная масса сошла в реку Ненскра, что вызвало резкое повышение уровня воды и наводнение. В результате поселок Тювери оказался отрезан от внешнего мира. Разбушевавшаяся река унесла 4 моста, несколько домов и разрушила дороги, передает новости Грузия. Ночью уровень воды в реке Ненскра снова повысился. В нескольких местах река вышла из берегов, затопив автомобильные дороги. Ситуацию осложняло и то, что находящийся в зоне стихии поселок Тюбери оставался без света. Возобновить подачу электроэнергии до сих пор не удалось. По распоряжению правительства страны в Тюбери создан чрезвычайный штаб во главе с губернатором региона Самегрело Земо Сванети Ливаном Шония. В администрации правительства Грузии накануне сообщили, что при необходимости будет осуществлена эвакуация жителей Тюбери. Согласно последним данным, при ударе стихии в Сванете никто не пострадал. Российские пограничники задержали в зоне грузино-осетинского конфликта еще одного жителя региона Шидакартли. 30-летний Паата Аракелов был задержан в окрестностях села Земуарцеви, которое контролируется юго-осетинскими властями. Житель села Архиси Горийского района был задержан за нарушение режима де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об инциденте проинформирована наблюдательская миссия ЕС и задействована горячая линия.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск в середине часа.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В преддверии намеченных на осень этого года президентских выборов бывший спикер грузинского парламента Давид Усупашвили призвал президента страны Георгия Маргвелашвили сформировать совместную команду. Президент пока не ответил, зато ответили другие политические партии. Владимир Унанянц узнал, возможен ли альянс.
Бывший председатель парламента предложил нынешнему президенту разделить ответственность за будущее страны. Давид Усупашвили посредством социальной сети Facebook обратился с открытым письмом к Георгию Маргалашвили. По его словам, страна рушится нам на голову, и единственный выход – объединиться вместе с другими профессионалами, чтобы помочь лучшим, чем мы, прийти на замену. Усупашвили считает, что необходимо подготовить победу альтернативной политической силы на парламентских выборах 2020 года, а лучшей площадкой для этого может стать подготовка к президентским выборам.
Очень большая часть населения Грузии считает, что страна рушится нам на головы, то есть мы движемся от плохого в сторону худшего. И это очень хорошо показали последние события. Очень многие считают, что мечта не может позаботиться о стране. Проевропейские группы ничего не делают, а пророссийские силы разрушают страну. И в этой ситуации абсолютно необходимо, чтобы на политическую арену вышла новая политическая сила с новым подходом. Я говорю Маргвелашвили, если он согласен, что формирование такой политической команды – правильное решение, которое урегулирует вопросы государственного значения, тогда пусть примет участие в этом процессе, а его роль и функцию обсудим вместе, в том числе и по части президентских выборов.
Говорит Давид Усупашвили. Свое решение обратиться с таким посланием именно к Маргвелашвили лидер движения строительства объясняет тем, что президентские выборы близко, и очень многим в Грузии интересно, какие планы у действующего президента. Причем ранее заявлявший о президентских амбициях Усупашвили дал понять, что готов уступить в этом вопросе. Георгий Маргалашвили пока хранит молчание, не комментирует призыв бывшего председателя парламента и в администрации главы государства. Зато идеи Усупашвили пришлись не по душе правящей партии. Член политсовета грузинской мечты Гия Вольский напомнил экс-спикеру парламента, кому он обязан своей прежней должностью.
Напомню, что именно благодаря поддержке грузинской мечты он укрепил свои позиции. И напомню, что благодаря перераспределению в рамках партийного формата он получил авторитет как политик. К тому же в предыдущий период республиканцы не имели значимой поддержки со стороны населения. И в этой ситуации, когда каждый пытается занять политическую нишу, я не знаю, где Давид Усупашвили сможет найти себе место.
В оппозиции политические амбиции бывшего главы парламента считают безосновательными. Член политсовета Единого национального движения Зураб Меликишвили уверен, что ни у Усупашвили, ни у Маргалашвили нет шансов повести за собой народ.
Вызывает улыбку, когда Усупашвили обращается к Маргвелашвили с призывом спасти страну и себя тоже считает спасителем. Что сделали тот и другой для страны? Оба были в правительстве Бедзини Иванишвили и пели ему дифирамбы, а сейчас говорят о спасении страны. Страна начала рушиться в 2013 году в их руках.
Не верят в то, что лидер движения строительства сможет повторить успех другого, исторического Давида-строителя и внепарламентской оппозиции. Причем, по мнению также в прошлом спикера грузинского парламента Нино Бурджанадзе, нет политического будущего и у действующего президента.
Маргвелашвили за все время своего президентства проявил принципиальность только в одном вопросе, когда отказался съехать из президентского дворца, несмотря на требования Бедзины Иванишвили. Во всем остальном он в конечном итоге делал то, что было на руку Иванишвили. Оппозиция должна договориться о едином кандидате, но этот кандидат должен быть таким, чтобы смог составить серьезную конкуренцию миллиардам Иванишвили.
Впрочем, сам Давид Усупашвили уверен, свой 30-летний политический опыт он сможет использовать для формирования политической силы новой формации, и предстоящие президентские выборы могут стать переломным моментом. И у него даже есть конкретный план – привлечь к строительству успешного демократического государства, находящихся сегодня в тени профессионалов, вместо доминирующих на грузинском политическом олимпе популистов. Но при этом лозунги бывший спикер все же предпочитает популистские.
Это не Иванишвили выиграл выборы 2012 года, а народ Грузии.
Владимир Унанянц, для Эхо Кавказа, Тбилиси.
Время итогов абхазской недели, которую подвела в Сухуми наш постоянный автор Изи Дачания.
Инспекционный объезд курортных территорий высокопоставленными чиновниками продолжился на этой неделе. Наиболее значимые туристические объекты Гагра, Рица, Новый Афон посетил вице-премьер Даурашба. По окончанию инспекционных поездок вице-премьер отметил, что люди готовились к сезону, заинтересованы работать и положительные результаты есть, конец цитаты. Свои конкретные замечания по состоянию пляжей, отелей и парков выразили сотрудники проверяющих органов, входившие в состав правительственной комиссии по проверке готовности объектов курортно-туристической сферы к летнему сезону. В частности, они с сожалением констатировали, что часть самшита в Рицинском национальном заповеднике уничтожена огневкой. Другой вице-премьер Астамур Кецпа на неделе продолжил инспектировать процесс выдачи общегражданских паспортов нового образца. Он посетил Куарчальский и Ачамчирский районы, где паспортные столы рапортовали об успехах в своей работе. Любые проблемы, возникшие в процессе оптимизации выдачи гражданам Абхазии паспортов нового образца, должны решаться в срочном порядке, заявил Кецпа. Министерство по чрезвычайным ситуациям отпраздновало на этой неделе свою 12-ю годовщину. Посол России в Абхазии Алексей Двинятин выразил спасателям отдельную признательность за внимание и содействие в спасении российских туристов и просто российских граждан, которые попадают в сложные ситуации. Конец цитаты. Министерство труда и соцобеспечения провело на этой неделе пресс-конференцию для журналистов, на которой министр Руслан Аджба сообщил, что его ведомством разработана концепция совершенствования системы пенсионного обеспечения, в которой предполагается повышение размера пенсии в зависимости от стажа работы и размера заработной платы, и рассказал о программах, реализуемых министерством. Напомню, что сегодня пенсия по старости составляет 500 рублей. Это около 8 долларов. Предприниматели из Иордании и Болгарии посетили на этой неделе Абхазию, чтобы обсудить возможность реализации совместных проектов. Прошли встречи с президентом, спикером, премьер-министром, министром экономики. Политическая партия «Апсны» начала неделю с консультаций по вопросу реформирования системы выборов. Участие в консультациях приняли представители партии «Единая Абхазия» и форум «Народного единства Абхазии». Речь шла о смешанной системе выборов, пропорционально-мажоритарной. Политическая партия «Апсны» предлагает провести реформу избирательной системы до президентских выборов, которые пройдут в 2019 году. Верховный суд Абхазии поставил точку в разбирательстве по делу Арусяк Хачатурян, которая бросила гранату в судебных приставов, производивших разбор незаконной постройки. Женщина приговорена к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Прокурор Сухума на этой неделе обратился в суд с исковым заявлением на решение, принятое депутатами городского собрания в апреле нынешнего года. По мнению столичного прокурора, депутаты одобрили строительство православного храма в городском парке микрорайона столицы с нарушением земельного законодательства. В своем иске прокурор также подчеркивает, что земельный участок, обозначенный как предполагаемое место застройки, относится к категории земель общего пользования, так как находится в центральной части единственного общественного парка самого густонаселенного микрорайона Сухума. В столице прошел круглый стол, посвященный борьбе с наркоманией. Участники встречи отметили необходимость разработки комплексной государственной программы для решения проблемы. На круглом столе были озвучены следующие данные. В 2017 году в республиканском наркологическом диспансере прошли лечение более 1350 человек. Это, как отмечали участники встречи, преимущественно люди молодого возраста, больные наркоманией и алкоголизмом. Министр здравоохранения сообщил, что в ведомственной целевой программе на 2019 год запланировано открытие отделения реабилитации при республиканском наркологическом диспансере. И в завершении небогатой на события недели значимое событие – дождь, которого ждали больше месяца. Дождь начался в пятницу утром, постепенно превратился в ливень и, судя по всему, зарядил надолго. В связи с чем администрация Сухума приняла решение перенести праздничные мероприятия ко дню города с 7 на 8 июля. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани из Сухума.
В Аджаре обсуждают отставку старого главы правительства автономии, ожидают назначения нового. Какие претензии к Зурабу Патарадзе были в аджарском обществе и какие проблемы придется решать его преемнику? Об этом Кэти Бутиришвили беседует с главой аджарского НПО «Союз молодых ученых» «Интеллект» Ливаном Габадзе.
Леван, как воспринимают в Аджарии уход с поста Зураба Патарадзе? Что говорят о поводах, что говорят о причинах?
В целом народ отставку председателя правительства Аджарии принял спокойно. Никаких эксцессов не было, никаких выступлений не было. Сам Зураб Патарадзе на своем брифинге не объяснил причину отставки, но жители рассматривают две основные версии. По одной версии, его отставка после ухода премьер-министра Квирикашвили была неминуема, потому что он принадлежал его команде. И вторая версия гласит, что новому премьер-министру не понравилось очковтирательство во время визита в Батуми. В международное плавание был отправлено судно «Кадет» с курсантами Батумской государственной морской академии для прохождения практики. Фактически оказалось, что судно только доплыло до Сарпи, простояло там сутки и после отъезда премьер-министра опять вернулось в Батумский порт. Да, и народная молва гласит, что премьеру эту информацию донесли, и он не простил, что ему вот пытались втереть очки, и была такая показушная акция отправки судна в международное плавание. Ну, очень трудно сказать, какая из версий правильная. Скорее всего, это мое личное мнение, что тут наложились несколько факторов. И фактор Квирикашвили, и фактор очковтирательства, и фактор, наверное, неудовлетворительного хода основных инфраструктурных и инвестиционных проектов, которые должны реализоваться в Аджаре. Я думаю, что все-таки вот эти три фактора наложились на друг друга, и это в конце концов вызвало и отставку господина Зураба Патарадзе.
Я вот как раз хотела вас спросить, ведь ваша неправительственная организация много лет занималась мониторингом расхода бюджетных средств Аджаре. По вашим наблюдениям, как работало правительство? Вот какой была степень его самостоятельности и пользовалось ли оно этой самостоятельностью?
Насчет самостоятельности я могу сказать, что, наверное, да, потому что все-таки Аджария является автономной республикой, у него есть свое правительство, у него есть свои министерства, и в рамках этих министерств происходит формирование политик для развития отдельных областей, как социальных, так и экономических. И при том у Аджарии относительно большой бюджет, если я точно помню сейчас, в этом году это больше 200 миллионов лари составляет. Но тут я думаю, что вопрос не только в самостоятельности и не в самостоятельности, а в эффективности бюджетных трат. То есть насколько они были эффективны и насколько они дали результаты. Потому что если посмотреть сейчас на ситуацию в Аджарии, да, относительно других регионов Грузии, в Аджарии, ну, более такая лучшая ситуация, потому что это морской порт, потому что это туризм и доходы, которые получает население от этих областей, ну, относительно высоки по сравнению с другими регионами, но большая бедность в сельских регионах, слабое сельское хозяйство, она никак не может сформироваться как бизнес и остается на уровне таких мелких фермерских хозяйств, несмотря на то, что очень много денег тратится на развитие сельского хозяйства. Вот большая дефрагментация земельных участков, неимение бизнес-навыков у фермеров. Все это очень сильно мешает развитию сельского хозяйства. Фактически были провалены программы кооперации, программы по обучению фермеров. То есть сельское хозяйство, оно никак не сформировалось как отрасль экономики. Она все равно остается на уровне так мелких фермерских хозяйств и не способствует росту числа занятого населения. Второе – это инфраструктурные проекты, которые очень важны для региона. Некоторые из них, несмотря на неоднократные обещания, почему-то не смогли начать. В частности, развитие курорта Годердзи, который напрямую связан со строительством дороги Батуми, Хулу, Ахалтихе, потому что там очень неудобная дорога. И несмотря на такой перспективы этого курорта, все-таки менее привлекательно для туристов. Также я имею другие инфраструктурные проекты, вот строительство моста для въезда в Батуми, которое было начато очень поздно, и сейчас она в разгар туристического сезона создает массу неудобств как для населения, так и для туристов. Берегоукрепительные работы, благоустройство пляжей в Кабулете и так далее, и так далее. То есть эти затянутые инфраструктурные проекты, которые уже начали отражаться на доходах населения, а то они тоже вызывали большое недовольство населения. Третье – это инвестиционная политика правительства. По моим оценкам, она не смогла привлечь инвестиции. И даже те инвесторы, которые вроде бы появились и им были переданы объекты, под строительство новых гостиниц, новых санаторий, оказалось, что они не имеют деньги для строительства. И уже получив эти объекты, они после этого уже пытаются найти компаньонов, соинвесторов и с помощью их построить эти объекты. То есть инвестиционная политика тоже не была удачной. А те проекты, которые только-только начались, инвестиционные проекты, очень трудно о них судить, потому что первые результаты мы сможем увидеть только через 2-3 года.
Понятно. Еще один вопрос, Леван. Некоторые аналитики высказывают мнение, что центр, пытаясь лишить все же Аджарии самостоятельности, но это их мнение, может разыграть сценарий, который в свое время способствовал отделению Абхазии и Южной Осетии. Вот как вы думаете, жизнеспособно такое мнение? Учитывая, что в Аджарии живут грузины этнически.
Да, вы абсолютно правы. Я не согласен с этим мнением и считаю, что в принципе это невозможно, потому что очень трудно представить, что этнические грузины как-то отделяются от Грузии по каким-то причинам. Есть один нюанс, на который опираются вот некоторые эксперты и в социальных сетях тоже идет такое большое обсуждение этого вопроса, что может быть отделение и сепаратизм, он не будет по этническому принципу, но будет по религиозному принципу. Но опять-таки же государство сплачивает язык и менталитет, а не религия. И при том Аджария имеет очень большой исторический опыт совместного проживания представителей разных национальностей, разных этнических групп и разных религиозных групп. Это опыт не тянется где-то на 5 лет, на 10 лет. Это тянется столетия. Поэтому этот опыт и эта толерантность к другим религиям, другим народностям, это уже можно считать, что не красное словцо, а это уже именно в менталитете местных жителей.
И тем не менее, Леван, простите, я вас перебью, и тем не менее, да. Вопрос мечети постоянно стоит и обостряется время от времени.
Да, да, этот вопрос, к сожалению, стоит. Тут есть разные группы интересов, которые противостоят решению этого вопроса. Один из ошибок, я так думаю, все-таки господина Зураба Патаразе, был как раз не решение вот этого религиозного вопроса, потому что председатель правительства Аджарии – это фигура такая, которая должна решать не только такие текущие хозяйственные проблемы, да, скажем так, а она должна создавать прозрачную политику для всего населения региона. То есть мы неоднократно слышали от господина Зураба Патаразе, и он обещал, что да, эта мечеть будет построена. Но фактически никаких сдвигов в этой области не произошло. Несмотря на то, что люди сами собрали деньги потом, когда они уже перестали верить правительству, и сами собрали деньги, сами купили участок, они не смогли получить разрешение на строительство мечети. Это при том, что на каждой улице фактически в Батуми уже стоит церковь. И мы провели такое исследование, что мэрию города Батуми попросили предоставить публичную информацию, сколько разрешений мэрия Батуми за последние 20 лет выдала на строительство религиозных объектов, как и христианских, так и мусульманских и так далее, и так далее. Оказалось, что ни одного. Нам дали официальный ответ, что ни одного. Получается очень такая двуякая политика. Да, одним можно все, то есть без разрешения, без соответствующей документации, без соответствующих инженерных чертежей можно строить, допустим, церкви на каждой улице, где заблагорассудится и когда заблагорассудится, а другим этого делать нельзя.
Нельзя
нельзя даже одной мечеть. Я понимаю, что Грузия это в основном христианская страна, но Конституция гарантирует всем свободу вероисповедования. Если Конституция это право гарантировано, то люди должны иметь место, где они могут молиться. Поэтому вот такое непрозрачное отношение к людям других религий, это вызывает очень большое недовольство. И вот именно нерешение этого вопроса, несмотря на неоднократное обещание, это был одним из таких крупных ошибок господина Зурова Батараза.
И чего и кого сейчас ждут в Аджаре и чего опасаются?
Ну, насчет опасаются, не знаю, относительно политических групп, может быть, есть, потому что с кандидатурой нового руководителя региона все-таки пока ясности в этом вопросе нет. Поэтому, наверное, каждая политическая группа или представители разных групп элит мечтают видеть на этом посту своего человека. И, наверное, вот опасаются, что тот человек, который придет во главе нашего региона, будет не человек. Это во-первых. А во-вторых, ждут, конечно, человека, который может эффективно решать те вопросы, которые стоят перед регионом. Я опять-таки же, может, повторюсь, но это три основных вопроса. Это вопрос экономического развития, это вопрос религиозный, я об этом говорил, и это вопрос экологических мигрантов. Это три очень серьезные проблемы, которые стоят перед нашим регионом и требуют очень быстрого решения.
Это был глава Союза молодых ученых Ливан Губадзе. С ним беседовала Кейти Бутюришвили. Пятый день продолжается голодовка в Ахалгоре гражданской активистки Тамары Миаракишвили в знак протеста против незаконного преследования со стороны властей самопровозглашенной республики Южная Осетия. Напомним, Ленингорская районная прокуратура возбудила против нее 3 уголовных дела. Следствие длится уже 11 месяцев. Мурат Кукимухов с подробностями.
В понедельник 2 июня гражданская активистка из Ленингора Тамара Миаракишвили начала недельную голодовку в знак протеста против незаконного преследования со стороны юго-осетинских властей. Напомню, прокуратура Ленингорского района возбудила против нее 3 уголовных дела. Следствие длится уже 11 месяцев. У Тамары отобрали документы. Все это время она лишена возможности передвижения. Сегодня 5-й день голодовки. Я по телефону справился у Тамары, как она себя чувствует.
Нормально чувствую. Просто чуть-чуть голос потеряла. Каждый день мерю давление, и давление у меня хорошее, как всегда бывает. Больше часто я лежу, потому что когда хожу или сижу, головокружение бывает, и боюсь, чтобы не упала. А так нормально чувствую. Мама бывает днем или подруга бывает, а ночью я одна.
В этот же день, 2 июля, Тамара проиграла иск в Ленингорском районном суде против генпрокурора Узурмага Джагаева. Тамара обвинила его в бездействии по уже второму уголовному делу, которое против нее возбудила Ленингорская районная прокуратура по статье 324 «Незаконное приобретение официального документа». До этого, 3 мая, судья Схинвальского районного суда Фатима Парастаева признала обоснованной жалобу Тамары Миаракишвили на бездействие генпрокурора по первому уголовному делу, в котором она обвиняется в клевете на политическую партию «Единая Осетия». Тогда суд признал, что вместо мотивированного постановления на жалобу, как это положено по УПК, уполномоченный генпрокурором сотрудник Василий Поляков отделался отпиской. Дескать, ваши доводы не нашли своего подтверждения. Тамара надеялась выиграть и в этот раз, тем более, что по второй ее жалобе она вообще не получила никакого ответа. На первое заседание по жалобе, которое должно было состояться 25 июня, представители ответчика не явились. А на второе представитель генпрокуратуры Фатима Бибилова принесла и постановление генпрокурора по жалобе Тамары, и почтовую квитанцию об отправке документа заявителю, говорит Тамара Миаракишвили.
И это письмо, там было отмечено, что это было написано 11 апреля. Но мне сказали, что я не получила, адвокат не получил. Где наши росписи, что мы получили это? Потом прокурор ушла и принес чеки из почты. Якобы они нам отправили в пятницу, 29 июня. И сказали, что сотрудник или секретарь Пухаев Генеральной прокуратуры просто забил 12 апреля до сегодняшнего числа, якобы Пухаев забил отправить нам письмо. И там сразу заметила судья, что я не верю, что это вообще в апреле написано это письмо. Я думаю, что только что все это создали, но из-за этого письма мою жалобу не удовлетворили.
После судебного заседания Тамаре не составило труда раскрыть лукавство прокурорских. В журнале «На почте», где регистрируются заказные письма, почему-то запись о получении письма прокуратуры 29 июня стоит ниже расписок о получении 4 писем, принятых Ленингорской почтой 2 июля. То есть представитель генпрокурора, судя по всему, просто нагнула почтальонов, чтобы они выдали ей фальшивую квитанцию задним числом, а потом принесла эту квитанцию в суд в качестве доказательства, что генпрокурор свой служебный долг выполнил. А судья на основании этой квитанции отказала в иске Тамаре. Получилась такая красноречивая иллюстрация к качеству правоохранительной системы Южной Осетии. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.